Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире «Мифы и репутации». Хотя этот выпуск, пожалуй, правильнее назвать «Поверх барьеров», потому что он посвящен ветерану нашего радио, работающему у микрофона уже 40 лет, Игорю Померанцеву. Игорь Яковлевич и продолжает работать, но недавно он вышел на пенсию и теперь будет выступать как фрилансер. Снова молодой, скажем, в некоторое утешение. Кто не знает Игоря Померанцева, тот не знает радио, потому что герой сегодняшней программы и радиоэссеист, и радиодраматург, и радиофилософ, и интервьюер, и ведущий мастер-классов радиоискусства, и вообще Игорь Померанцев – небо Албании, как подписал он однажды собственный репортаж. Я предлагаю спуститься с неба на землю и, прежде чем начать задавать моему собеседнику вопросы, пробежаться по его биографии. Поэт, прозаик, эссеист, переводчик Игорь Яковлевич Померанцев родился в Саратове 11 января 1948 года в семье журналиста. Жил в Чите и Черновцах, где закончил среднюю школу и Черновицкий университет, романо-германская филология. Работал учителем сельской школы в Карпатах, техническим переводчиком в киевской фирме «Патент». В начале 70-х два раза выступил со стихами в московском журнале «Смена». В самиздате ходили его стихи и повесть «Читая Фолкнера». Под давлением властей в 78-м эмигрировал. Жил в Германии, в Ландштайне. Несколько раз выступал на свободе. Затем поступил на BBC в Лондоне, где проработал 7 лет. Затем в лондонском Карпункте свободы, а с 92-го в мюнхенской и четверть века в пражской штаб-квартирах. Пятничный выпуск «Поверх барьеров» — его и только его программа. Это одна из тех черепах, на которых стоит наш радиомир. На Западе Померанцев печатался в «Континенте», «Ковчеге», «Синтаксисе», «22», «Время и мы», «Форуме», по-английски в журналах «Stand», «Time Literary Supplement», «Survey». Вместе с Зиновием Зиником и Севой Новгородцевым основал в 84 году в Лондоне издательство «Русская рулетка». Перевел для русской службы BBC пьесы Сэмюэля Беккета «Последняя лента Крэппа» и Гарольда Пинтера «Письма Джойса к жене Норе». Автор радиоинсценировки «Признание» по Достоевскому для греческого радио. Радиопьес «Вы меня слышите» — постановка по-английски на BBC и по-французски на «France Culture». «Любовь на коротких волнах» — постановка на «Радио Свобода» с участием Валентина Гафта и Сайнхоном Челак. И «Любимцы господина Фабра» — постановка на «Радио Свобода» с участием Сергея Юрского. С 89-го печатается в СССР и в России. «Родник», «Звезда», «Нева», «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», «Октябрь», «Итоги». Лауреат литературной премии имени Вяземского. Автор нескольких документальных фильмов и 15 книг стихов, прозы и эссеистики. Вот такова с высоты птичьего полета, с неба Албании, биография Игоря Яковлевича Померанцева. А теперь наша беседа. Как спросил бы Ремезов, что есть табак? Самое для вас сладкое в радиоремесле что?
Имя Ремезов меня воодушевляет. Я напомню нашим радиослушателям, что в былые времена табак не курили, а пили. И вот это слово тоже для меня очень важное. Если мы говорим о табаке как процессе питья, то у меня огромный выбор. Я начну, может быть, со второстепенного, а завершу главным. Радио для меня лично – это вид искусства. Это значит, что мне удалось остаться в моей работе на радио поэтом. Есть такой жанр – проза поэта. Его все знают. Кто-то любит, в основном недолюбливают, потому что от прозаика все-таки ждут повествования, истории, а поэты, пишущие прозу, они работают ассоциациями. Так вот, мне кажется, удалось создать радио поэта. Да, конечно, в том, что я даю в эфир, всегда есть элемент истории или только истории. Но, тем не менее, когда речь идет о монтаже, о том, как я объединяю, соединяю голоса и истории, вот там уже и начинается поэзия. Потому что я все это делаю, потакая своему ассоциативному мышлению. В итоге получается то, что принято называть авторским радио, артхаусное радио, индивидуальное радио. Это о радио как о виде искусства. Но радио – это не просто вид искусства. Радио помогает понять, по крайней мере, мне помогло понять какие-то такие вещи, которые философы называют экзистенциальными. Вот в XIX веке жил такой чудак, библиотекарь и мыслитель Фёдоров. О нем и вспоминают в основном как о чудаке, мягко говоря. Ну, такой городской сумасшедший, но при этом при деле. Он же все-таки видел библиотекой. Так вот, главная же идея Фёдорова – это воскрешение умерших, причем в прямом смысле воскрешение. Он предлагал начинать с кладбищ, с музеев и так далее. И вот этот чудак – один из моих наставников, можно сказать, и учителей. Я прямо понял его призыв заняться общим делом. И я понял, что не с музеев и не с кладбищ надо начинать, хотя и их не стоит обходить стороной, а начинать можно с человеческого голоса. И это мой любимый образ радио, что по законам физики человеческие голоса, которые ушли через слои атмосферы в космос, они навсегда там остаются. Другими словами, что они бессмертны, наши голоса. И поскольку я уже 40 лет звучу в эфире, я тут, по крайней мере, в нашей редакции, по-видимому, самый бессмертный человек. Это большой стимул, я думаю, для наших коллег. Догоняйте, коллеги. Вот, видите, вид искусства, философия. Есть еще чисто прикладные какие-то вещи, которые я очень люблю. Мой отец был журналистом, и я помню, он писал еще чернилами. И в доме стоял запах чернил. Не очень настырный запах, но все-таки стоял запах чернил. А вот эфир ничем не пахнет. Микрофоны не пахнут. Наушники тоже, вроде бы, я уже так привык к наушникам, что иногда без них, ну, чувствую себя, ну, как будто я потерял шапку или шляпу, сорвало ветром. Потом я же десятилетия работаю на радио, а радио менялось на глазах, ну, или, образно говоря, на ушах. Оно менялось и в разные периоды своей радиожизни. Я испытывал разные радости. Как человек нормальный, я люблю радости. Удовольствие – это слишком мелко. А радости, особенно маленькие, они достижимы. Счастье почти недостижимо. Но вот моя радиожизнь – это цепь маленьких радостей.
Когда вы сказали, что табак раньше пили, я вспомнил чью-то строчку. Это что-то на сцене было поставленное, какое-то музыкальное произведение. «Из носа потекла табака». Гоголь, не Гоголь, кто это?
Похоже, может быть.
Но там, кажется, под табакой подразумевалось что-то другое.
Может быть, собака.
Юшка какая-то от удара. А философ Фёдоров, философ общего дела, он мне напомнил ту самую знаменитую картинку, рисунок, где в гостях у Фёдорова в Румянцевской библиотеке в подвале сидят два его приятеля, Владимир Соловьёв и Лев Толстой. А помните воспоминания, как Лев Толстой, воспоминания служителя Румянской библиотеки, как Лев Толстой шел к Фёдорову среди стеллажей? Вот эти бесконечные коридоры с книгами, стеллажи, стеллажи, стеллажи. И Лев Толстой шел, а сторож слышит, позади его бормочет старик: все это сжечь, сжечь, сжечь нужно.
Он, между прочим, да, Фёдоров в ответ на эти призывы Толстого говорил: кыш, кыш, курносая. Курносая – это смерть.
Да и Лев Толстой был тоже по форме носа похож. Да. Игорь Яковлевич, был ли у вас выбор, куда податься за границей, когда вы эмигрировали? Или все-таки только радио?
Ну, выбор у людей с гуманитарным образованием и с гуманитарными наклонностями был невелик. Это между академической жизнью, академической работой и журналистикой. Моей первой страной эмиграции была Западная Германия, и мне предлагали аспирантуру в Майнце. Это старинный город и хороший университет. Но у меня были тяжелые, скорее, воспоминания об университетской жизни. Вот это вот такой затхлый запах университета, хотя я учился в очень красивом университете в Черновцах. Наверное, это самый красивый университет в Украине. И от этой академической жизни дуло затхлым ветром перемен. Я не хотел этой затхлости, и примерно в то же время мне предложили работу в Лондоне на BBC. Я недолго сомневался и выбрал Лондон, Англию, работу на радио. Мне было это интересно. Потом, я думаю, что этот выбор был верный, тем более, что все-таки я с 15 лет пишу стихи, а вот поэзия, она все-таки живет в горле, она звучит. Радио тоже звучит. Это, в общем, стихи родственные, радио и поэзия, поскольку и то, и другое идут путем горла.
Путем горла. Скажите, а у вас был хоть какой-то радиоопыт, хоть маленький, перед BBC?
Нет, у меня не было такого опыта. Я работал в Киеве до эмиграции много лет. 6-7 лет, и я умышленно выбрал работу технического переводчика. Я не делал университетской карьеры. Я год проработал учителем после университета в Карпатах, в селе Карпатском. Это было просто интересно, ну, с антропологической точки зрения, скорее. Но поскольку там был дефицит учителей, мне приходилось преподавать историю. И некоторые слова застревали у меня поперек горла, и это был опыт избегать всего, что относится к идеологии, поскольку идеология была одна. Поэтому я выбрал в Киеве работу технического переводчика, я работал в патентном бюро, и я плохо себе представляю даже возможности работы на так называемом идеологическом фронте. С моей семьи хватило того, что мой отец всю жизнь проработал советским журналистом.
Помните слова Дмитрия Карамазова об американцах? «Не моей души люди». А вы можете себе представить свою судьбу в Америке?
С легкостью, конечно, да. Там живут, жили мои друзья, мои близкие. Некоторые из них умерли, они похоронены на американских кладбищах. Я приезжал с сыном, с семьей к тестю и к теще. Они тоже лежат на кладбищах Нью-Йорка и Нью-Джерси. И мой сын еще успел, совсем малыш был, успел поиграть с собакой Томом на пустыре в Бруклине. Это часть моей жизни. Это такие умозрительные вещи, вы знаете, связанные с антиамериканизмом. Это вообще болезненное явление психологическое, антиамериканизм. Тому есть много объяснений. Сама идеология была сформулирована французами в 50-е годы. Это лично Де Голь. Но это такое производное французское, это нелюбви к британцам. Вот. Но причины могут быть самые разные. Там рядом Латинская Америка, Северная Америка. И в сравнении с Северной Америкой она проигрывает. А это значит, что испанская цивилизация все-таки не дотягивает до англосаксонской цивилизации. Потом несвободные страны ненавидят Америку, потому что Америка свободная страна. Потом антисемиты ненавидят Америку, потому что евреи на равных конкурируют с другими этносами в Америке. Потом есть идеологические какие-то виды антиамериканизма. Я помню, это 70-е еще годы, 80-е. Швеция презрительно, да, так отзывалась об Америке. Источник этого презрения был, во-первых, социализм, а во-вторых, Швеция столкнулась с американскими проблемами только 3 десятками лет позже. И тогда уже иначе заговорила. Ну, в общем, эта тема совершенно отдельная, антиамериканизм, вот это вот умствование. Я уже не говорю про опыт поэтов. Это, кстати, гениальный поэт Маяковский. Это же он первый, я думаю, первый начал говорить о том, что Америка загнивает, что она источает запах тлена, что она умирает. В итоге он вернулся в Москву, о которой он говорил: да, мы бедны, но энергия бьет ключом, и эта энергия просто поразила его в висок. Точно такая же история, ну, очень близкая история с Гарсиа Лоркой, который жил в 20-е годы в Америке, написал потом «Поэт в Нью-Йорке» о бездуховности Нью-Йорка, вернулся и вскоре был расстрелян своими соотечественниками. Или Есенин, Америка, Нью-Йорк, Железный Миргород. Человек покончил с собой. А наоборот, поэты, которые приехали жить в Америке, в этот бездуховный мир, жили, работали, писали, придумывали. Так что есть еще поэтический опыт отношения к Америке, а не только умозрительный. Вот вы цитировали Достоевского.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Со мной в студии видавший виды, слыхавший звуки Игорь Померанцев, поэт, прозаик, эссеист, переводчик, человек радио с 40-летним стажем. Мы беседуем о юношеской, о нежной поре.
Давайте вернемся в ваше детство или в отрочество. Каким вы были в школе? Отличником, маменькиным сынком, завистником, неудачником. Расскажите о самом большом своем школьном, ну, о неудаче, о позоре, о каком-то памятном эпизоде, который не идет у вас из головы.
Ну, я помню, учительница начальных классов как-то сказала моей маме, что что-то ваш ребенок даже не любит играть с другими в школьном дворе, у него детства нет. Вот. И мама мне это передала, и я не особенно переживал по этому поводу. Я был маленький такой книжный червячок, хотя я любил играть в футбол. Любовь это, надо сказать, была без взаимности. Я помню, меня взяли в уличную команду, и я был там самый высокий и самый уже взрослый. Мне было лет 12, и мы играли с другим двором, и где-то на третьей минуте мне попал мяч, я стремительно прорвался к воротам и забил лучший гол в своей жизни, девяточку. И это был гол в свои ворота. И тогда кто-то из малышей, совсем малышей, сказал: ну, кто же этого дурака позвал? Ну, я горжусь. Я, тем не менее, горжусь этим голом. Но вообще у меня все неудачи, они связаны со словами. Потому что, ну, вот это призвание мое, да, язык, слова. Неправильное употребление слова меня всегда раздражает потом, когда я нахожу, что я не точно употребил какое-то слово. Я помню, где-то я употребил слово «ярыга», да, в смысле, мол, пьяница, человек низов. Но все-таки первое значение слова «ярыга» – это низший чин в полиции. И я помню, как я заменил слово «ярыга» на слово «ярышка». Вот, потому что ярышка – это все-таки такое дно жизни. Но первый позор в школе тоже был связан со словами, потому что у нас в семье не было табуированных слов. Все произносилось вслух, и я считал, что все слова, которые произнесутся в доме и в семье, можно произносить вслух и где угодно. И я помню, я думаю, я был во втором классе, и в те времена в советских школах нужно было сдавать мочу и кал, да, в бутылочке или в коробке, в спичечном коробке. А у меня были запоры. Я никак не мог принести этот коробок спичечный. И где-то на третий или четвертый день мне говорит учительница: Игорь, а где коробок? Где? И тогда я сказал роковую фразу. Знаете, сказала Екатерина Ивановна, я не какал. И, конечно, класс грохнул. И вот это так осталось в памяти, что, оказывается, как говорят интеллигентные люди, базар надо фильтровать.
А что ваши родители, они какое место занимали, помимо того, что они внесли вот эту культуру проговаривания всего дома. Это безумно важно для раскрепощения, по-моему, художественного, словесного, высвобождения каких-то стихий. Что они значили в результате для вас? Были ли они авторитетами? Вы их слушали? Интересовали ли вас их вкусы? Влияли ли они на вас?
Я думаю, на всех детей родители влияют. Вот у меня сын британский писатель, и я недавно прочел рецензию на его книгу в английском издании, очень авторитетном, где было сказано, что книга еще хороша тем, что в своих воспоминаниях Питер Померанцев с большой любовью пишет о родителях и об отце. А ведь в мировой литературе отец обычно – это объект ненависти детской. Так вот, оглядываясь на собственное детство, отец для меня – это литературный труд. Он был журналистом, он называл себя газетчиком. Ну, знаете, журналист – это от французского слова «жур» – день, а газетчик – это от итальянского слова «мелкая монета», самая мелкая монета. Поэтому у него было самокритичное отношение. Тем не менее, отец – это труд, это его спина, это ненавязчивый запах чернил, потом это стрельба на машинке, пишущей всю жизнь. Да, вот сколько я помню отца, пока он не заболел тяжело, у него был инфаркт, потом второй инфаркт, и, конечно, это было связано с работой в газете, с бесконечным напряжением. Я мальчиком был, но я уже знал, например, что отцу дали строгий партийный выговор за то, что он недостаточно остро критиковал югославского диктатора Иосипа Броза Тита. Это опыт советский, американских детей или французских детей такого опыта не бывает. Так вот, отец – это труд, а мать – это любовь бесконечная. Это ее было призвание. И вот этой труду я научился у отца, а батарейка любви до сих пор меня греет.
Вы дома отваживались говорить о ваших девочках, о знакомых, о влюбленностях?
Да, у отца было чувство юмора, потом у меня был старший брат. Я прожил его отроческую жизнь, я методично влюблялся в каждую его последующую девушку, а потом мне уже своих эмоций на себя, мне кажется, не хватило. Я прожил жизнь у брата. Да, отец, конечно, иронизировал так, на грани фола, да, на грани фола. Ну, да, некоторые его шутки, можно сказать, были в духе Рабле.
То есть в дом девочку нельзя было пригласить?
Нет, ну, конечно, можно было пригласить, но было всего две комнаты. Это же там не замок, потом не было чердака, не было чулана. Девочки бывали в основном у брата. Я прожил интенсивную жизнь брата, эмоциональную и физическую, потому что мой брат был одаренный борец. Он был самый молодой мастер спорта в Украине по борьбе с самбо. И я присутствовал на всех соревнованиях, и это эмоциональное большое переживание было. Но, видите, я сам спортсменом не стал.
Судьба брата?
Судьба брата печальная, потому что он, как говорят психологи, сломался. Он 18 лет стал мастером спорта, стал чемпионом Украины, ему прочили чемпионат Европы и так далее, но он психологически все-таки был недостаточно грубоват. Ему помешало то, что он время от времени цитировал стихи Гарсиа Лорки, я думаю. Он в канун соревнований начинал нервничать, все кончалось какой-то болезнью, его снимали с соревнований, и, в общем, это оказалось травмой на всю жизнь, потому что пик его жизни как раз пришелся на юность. Вот. А все последующие годы это была уже цепь поражений. Я думаю, он поэтому рано умер.
Университет. В университете либо ты попадаешь в уже существующую компанию и подчиняешься тем рельсам, которые проложены другими, может быть, даже неизвестно кем, какими-то традициями, условностями университета, а есть люди, которые сами формируют свою компанию, подминают под себя. Каким вы были студентом?
Я учился хорошо. Университет очень красивый, это бывшая резиденция митрополита. здание сооружено по проекту выдающегося австро-венгерского архитектора Йозефа Главки. И, конечно, сама вот эта архитектурная атмосфера университета, она сказывалась, я думаю, что пониманию красоты как свободы и долга. Я учился у архитектуры Черновцов в прошлом австро-венгерского города и особенно здания университета. Что касается всего прочего, по крайней мере, в университете я встретил 2-3 друзей, благодаря которым я понял, что я не одинок, что я не одиночка. И это ведь институт дружбы, он очень важен в юности, когда благодаря своим близким друзьям ты понимаешь, что кто-то живет вот параллельно, очень похожей жизнью, и вдруг эти параллели пересекаются. Вы спросили о моем опыте университетском. Я вернусь к нему. Я помню, когда мой сын учился в школе лондонской, в частной школе, в очень хорошей школе, и он однажды пришел из школы и так ухмыляется. Я говорю, ну что, что рассказывать? Он говорит, так ты же меня обманул. Я единственный мальчик в школе, который любит и читает стихи. Я говорю, нет, ты ошибаешься. Должен быть еще один мальчик. Но я ошибся, там оказалось еще 3 мальчиков. Я сейчас возвращаюсь к этой атмосфере, и как ты находишь себя в других, а других в себе. Но позже я еще кое-что понял про свой университет. Дело в том, что город Черновец, он ассоциируется с именами нескольких литературных гениев, австро-венгерских в основном и украинских. Ну и среди них, наверное, самое упоминаемое имя – это поэт Пауль Целан. Вот, и он такое счастье и бремя одновременно, как это всегда бывает с великими поэтами, вот под, как все-таки, будучи под пятой гения, остаться самим собой. Это такая скрытая цитата из Арсения Тарковского. Так вот, Пауль Целан, о котором я не знал в университете, поскольку нам как резинкой стерли нашу культурную историческую память, эти гениев не упоминали вообще в Черновцах. Все было, вот этот полемсест был советский, вульгарный, даже украинских гениев. И то преподносили самым причудливым образом, например, в школе, да и в университете Ольги Кобылянской, украинском классике, ну, говорили как о писательнице-гуманистке, да, защитнике интересов крестьянства и так далее. Я только позже прочел всерьез, и я понял, что это писательница-модернистка. Начинала она писать по-немецки, что она ницшеанка, одна из первых феминисток в Украине. Это совершенно другие личности. Так вот, о Целане вообще не говорили. Но оказалось потом, что мы учились на одном факультете с ним, но с интервалом в 20 примерно лет. Мы ходили теми же коридорами, сидели в тех же аудиториях. Более того, в 1944 году, когда Черновцы уже были советскими, Целан устроился на работу в газету, коммунистическую газету, «Радянська Буковена» она называлась, у которой была версия на румынском языке, и он переводил. Это был короткий период, но он переводил советские агитки на румынский язык. Ну, потом он уехал в Румынию, а из Румынии в Австрию, на какой-то короткий период. Мой отец не совпал с Целаном, и это не совпадение длиной в 5 лет, потому что мы приехали в Черновцы в 1953 году. И так гипотетически, я себе представляю, если бы бедолага остался все-таки в Советском Союзе, ему пришлось переводить еще фельетоны моего отца на румынский язык. Но он сделал быстрый, и решительный и правильный выбор. Я говорю сейчас о Пауле Целане. Но вот видите, мы начинаем говорить о городе, об университете. И это, конечно, это радиация. Да? Радиация может быть губительная, а может быть, наоборот, лечебная или творческая. Поэтому проще всего было бы, там, оглядываясь, да, сказать, что ты чувствовал себя таким студентом-диссидентом, не политическим, а скорее вкусовым диссидентом. Тем не менее, оказывается, стены имеют не только уши, стены могут иметь горло. Они нашептывали мне какие-то стихи на немецком языке. Там было 2-3 преподавателя еще в прошлом, живших в Австро-Венгрии, а потом в Румынии, я помню нашу латинистку замечательную, пани Зиновию. Я помню преподавательницу немецкого языка, она едва говорила по-русски. То есть там оставался какой-то такой слой несоветской культуры, и очень трудно было быть 18-19 лет геологом, чтобы найти этот слой, этот пласт. Тем не менее, вот есть какие-то такие ситуации культурные, которые влияют на тебя поверх вот внешним обстоятельствам.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник сегодня – ветеран западных радиоголосов, как это когда-то именовалось в советской пропаганде, Игорь Померанцев.
Когда, в каком возрасте, при каких обстоятельствах, помните ли вы те дни, когда вдруг что-то стало изнутри говорить вам, что вы не такой, как другие, что у вас есть некое ваше внутреннее своеобразие, что вы сам с усам?
Ну, во-первых, я не только сам с усами, я и с бородой. И, кстати, на втором курсе меня преподаватель пытался, университетский, заставить сбрить бороду. Это был конфликт. Надо сказать, что кафедра заступилась за меня. Да, и мою бороду отстояли. Но вообще занятие поэзией – странное занятие. Бессмысленное, оно почти постыдное, вот. Особенно для молодого человека. Да. Молодому человеку лучше быть мастером спорта. Но эту вакансию мастера спорта занял мой старший брат. Но снова-таки оказалось, что вот в университете есть еще несколько ребят, юноши и девушки, которым очень интересно то, что принято называть культурой. Вот. Потом сам издат был обычный, как у всех. В Черновцы приезжали ребята постарше, которые учились в Москве и в Ленинграде, они привозили стихи, я помню, бледные копии стихов Мандельштама, Бродского. О себе говорить приятно, но трудно, потому что то, как ты видишь себя, чаще всего это самообольщение. Но Англия дала мне урок. В Англии один из самых больших грехов человеческих – это self-indulgence, самообольщение, самопотакание. Вот, и я благодаря, как раз, кстати, Англии разучился, да, разучился льстить себе. Но как раз вот в этот период, 18-19 лет, вот этот институт дружбы был очень важен. Теперь мне кажется, что этот институт, он важен, да, для самопонимания, для того, чтобы понять, что ты не один в мире. И, например, у Томаса Мана вот эти дружбы юношеские, они очень важны. Но в Советском Союзе, я думаю, значение института дружбы было преувеличено, поскольку мы политически чувствовали себя уязвимыми и даже обреченными. Это Набоков в Америке или в Париже мог позволить себе говорить: «Пролетарии всех стран, разъединяйтесь». А при всем скептичном моем отношении к песне Булата Акуджавы «Возьмемся за руки, друзья», это была необходимость, связанная с идеологией, с государством, в котором ты жил. Поэтому вот этот институт дружбы, я сказал, что он был преувеличенный, значение, да, но, тем не менее, он был необходим. Мы бы пропали поодиночке.
А первый там издат, помните? Ну, сам издат можно было стишки привезти из Ленинграда и Москвы. А вот там издат – это все-таки уже следующая ступень прегрешения. Были книжки западные?
Да, но уже в Киеве, скорее, чем в Черновцах. Набокова я прочел в Киеве. Вообще, у меня же был конфликт с КГБ. И, конечно, он начался, как и подобает писателю, с книг. И речь шла о там издате, о сам издате. И в официальном предостережении были указаны три книги. Это был «Архипелаг ГУЛАГ», «Приглашение на казнь Набокова» и сборник публицистики и эссеистики «Из-под глыб». Вот. Ну, значит, раз мне вменяли в вину эти книги, значит, признаюсь вам, а в КГБ я не признался, да, эти книги были у меня, да, я давал их читать своим друзьям, хотя в официальном документе КГБ такая была формулировка «распространял антисоветскую литературу». Ну, что значит «распространял»? Близким друзьям давал читать. Вот. Потом был еще источник сам издата, и отчасти там издата в Москве. Я бывал у поэта Давида Самойлова, и он делился со мной. Например, я помню, как я привез еще даже в Черновцы трактат Сахарова о мире. Я помню, что «Москва петушки» я прочел благодаря Давиду Самойлову. Так что я с благодарностью вспоминаю о своих учителях.
В КГБ было страшно?
Первые 2-3 дня, да. Не то, что страшно. Неприятно, непривычно. С тобой говорят взрослые люди, а разговор не клеится. Потом тебе же все время угрожают. Это одновременно вербовка и шантаж. Шантаж и вербовка. Вы знаете, да, мы, конечно, не хотим, чтобы вы попали в лагерь, потому что мы, по-видимому, найдем с вами общий язык. Но уж не судите нас строго, если вы попадете в лагерь, мы не все там контролируем. Ну, понятно, о чем идет речь. Тебя там могут там придушить, изнасиловать, ну и так далее. Это говорилось прямо. Но, видите, человек возвращается в собственные берега. Где-то на третий день во мне уже проснулось чувство юмора. Не потому, что мне хотелось смеяться, а потому что это защитные инстинкты. И когда мне там бросили на стол «Архипелаг ГУЛАГ», который действительно был у меня когда-то, я так посмотрел, а там карта лагерей с вышками. Я сказал: о, как много нефти в нашей стране. Вот. Ну, они не засмеялись, мой юмор не оценили. Поэтому понемногу ты приходишь в себя и становишься самим собой, и как-то даже используешь ситуации, чтобы как-то так помаленьку взять реванш. Я помню, меня арестовали в Одессе, задержали в Одессе, и, конечно, они придумали эту командировку, чтобы поплавать. И они водили меня пару раз на пляж, потому что они хотели плавать. Ну, всякий раз один из них оставался со мной на песке, а другой плавал, ну и так далее. И там была такая ситуация, кто-то там рядом лежал на пляже и рисовал. И, знаете, рисовал, почему-то он выбрал нас троих. А оказывается, по инструкции КГБ запрещено, чтобы тебя фотографировали или рисовали твой портрет. И майор начал страшно волноваться. И он так растерялся и говорит мне: ну, ведь не похоже, не похоже. Я говорю: вылитый вы. Ну, вот так мы иногда пикировались, но послевкусие неприятное, знаете.
Почему отстали?
Я думаю, что, во-первых, они не отстали, а, значит, в течение 2 с лишним лет дышали мне в затылок. Во-вторых, я для них был русский писатель. Я не писал по-украински. Потому что самое страшное в Украине тогда было быть украинским писателем. Если тебя обвиняют в украинском национализме, твои дела очень плохи. Очень плохи. А я был писатель, молодой писатель, пишущий по-русски. Я часто бывал в Москве. Они об этом знали. И я думаю, что для того, чтобы арестовать меня, они должны были все-таки уведомить московский КГБ. Это унизительно. Поэтому им лучше было меня как-то выпихнуть. Да? Ну, не украинский националист. А что делать с этим русским писателем в Киеве? Очевидно, что пен-клуб международный вступится, кто-то в Москве что-то подпишет. В общем, я оказался им не по зубам. Я так думаю. И я думаю, что мои соображения не лишены смысла.
Ну, а вы уехали бы, не прижми вас КГБ? Вообще, вот вас тянули какие-то дальние края, попутешествовать, посмотреть мир, или вы были внутри литературы собственной?
Я не собирался эмигрировать. Дело в том, что, ну, если ты писатель, да, ты живешь в языке. Если бы я был музыкант, или я был художник, да, то есть говорил с публикой на международных языках, языках музыки, живописи, краски. Думаю, что эти мысли бы ко мне непременно пришли, потому что я был, конечно, развернут в сторону свободного мира с юности. Но я полагал, что все-таки писателю не стоит порывать с то, что называется языковой средой, языковой стихией. Кстати, действительно, моя эмиграция сказалась на моем писательстве. Я стал избегать жаргона, уличной лексики и так далее, поскольку она меняется. Я в писательстве стал придерживаться, скорее, классических норм. Вот. Но если бы, конечно, мне так тяжело уже, не дышали в затылок, едва ли бы я уехал, скорее всего, я переехал бы в Москву. Поскольку в Москве вот всякие такие вещи, связанные с чтением запрещенной литературы, они не карались слишком строго. Я помню, я слушал «Голос Америки», по-моему, это в Киеве, это, значит, середина 70-х. Я помню серебряный голос Белы Ахмадулиной, и она рассказывает из Америки, по «Голосу Америки», о встречах с Набоковым. А меня за грудки хватает просто за книгу Набокова. Значит, то, что было можно Москве и московским писателям, то было табу в Киеве. То, что я говорю, это не в упрек серебряным голосам. Но это просто... Мы жили немножко на разных этажах жизни. Я жил в полуподвале.
Переехали бы в столицу, говорили бы с легкой оттяжкой. Коришневый произносили бы.
Мне предлагал, кстати, должность своего секретаря Давид Самойлов. Ну, по разным причинам. Во-первых, он с симпатией относился ко мне и как-то одобрял мои литературные опыты. А во-вторых, я знал украинский и английский, и я мог бы быть подспорьем в его переводах. Потому что он переводил и украинских поэтов, и англо-американских поэтов. Он разных поэтов переводил, но, как правило, с подстрочника. Я даже помню эпизод, я приехал к нему в Опалиху на дачу, он в это время переводил украинского поэта-модерниста Миколу Бажана. И он мне сказал, я думал, что я понимаю украинский, читаю Бажана, говорит, ни слова не понимаю. Ну, потому что это поэзия. Поэзия – это другой пласт языка. Это такие бытовые какие-то выражения, можно понять или угадать. А когда начинается высокая литература, особенно поэзия, ты видишь, насколько это разные языки.
У нас в Ленинграде говорили, секретарь при писателе – это посадочная площадка.
Ну, в общем, я избежал. Мой вертолет выбрал другие площадки.
Кстати, о транспорте. Как вы уехали на Запад? Вот из Ленинграда, из Москвы летели в Вену. А из Киева?
Из Киева я тоже летел. У нас был вызов из Израиля. Он пришел на имя моей жены. И у нас сыну было 10 месяцев, так что мы летели самолетом. Я думаю, что тесть и теща нашли какие-то возможности отправить нас самолетом в Вену, где нас встретили немецкие друзья, и через 3 дня мы уже были в Западной Германии.
Первое впечатление, первая краска на Западе, что обрадовало, удивило, изумило или с негодованием вы отнеслись к этому?
Вы знаете, принято в таких случаях говорить о культурном шоке. Культурного шока у меня не было, а бытовой был. Потому что ты сразу попадаешь в мир, где тебя уважают. Я имею в виду коммерцию. Коммерсанты относятся к тебе с уважением, чтобы ты купил их продукт. Поэтому просто когда я первый раз вошел в аптеку немецкую, магазин, все эти обертки, все эти формы бутылок, цвет бутылок, вот это вот бытовой шок. Я понимаю, что коммерсант заинтересован в продаже, а тем не менее он заинтересован, и для этого он должен тебя уважать. Вот это было очень сильно. Второе, я, конечно, сначала купил джинсы, но второй магазин – это был магазин книжный. Я помню, первые 3 книжки я купил. Это был «Борхес». о котором я только знал понаслышке. В Киеве его очень смешно, его имя произносили смешно, Боргес. Ну, потому что далеко, потому что читают по-испански, но не знают, что нужно говорить Борхес.
Книжка по-английски была, да?
Да, да. Я купил Бруно Шульца, да, гения драгобыческого, на английском языке. И я купил на английском языке Библию феминизма классического. Это Симона де Бувар, «Второй пол». И она на меня произвела огромное впечатление. То есть изменила мою оптику. Я сразу все как-то понял про классический феминизм, про простые вещи, да, про то, как можно гнобить женщин в семье, о том, что женщины до сих пор в России получают зарплаты, которые на 25-30% ниже, чем у мужчин. Примитивные, простые вещи, но я о них никогда не думал. Так что и все эти книги, конечно, на меня произвели колоссальное впечатление. В общем, джинсы, во-первых, а во-вторых, книги, о которых я мечтал. Вот это было открытие. Я помню, в Германии, когда мы приехали к нашей подруге, она была учительницей гимназии литературы, прекрасно знала немецкую и австрийскую поэзию и Мандельштама в переводах Целана. И мы приехали, и она жила напротив, в маленьком немецком городке, она жила напротив пиццерии. Она заказала пиццу. Я первый раз в жизни увидел пиццу. И эта пицца была похожа на палитру. Это было, она тогда для меня воплощала яркость жизни, в которую я попал. Да, из черно-белого кино в цветное кино. Потом я начал жадно ходить в кино. Я посмотрел Бертолуччи, опять «Конформист», и я посмотрел фильмы Фассбиндера. Я понял, насколько все-таки гомосексуальная, лесбиянская тема важны для европейской культуры. Это обсуждается, об этом проговаривается всерьез. Это уже в Англии мне стало ясно, какую колоссальную роль сыграли гомосексуалы в английской культуре, в английской литературе. Короче, открылись какие-то еще темы, которые были затемнены, потому что нам же казалось, что самое главное – это все-таки противостояние диктатуре. А оказалось, что в свободном мире там другая проблематика. Противостояние есть, но это политическое противостояние, и военное, и так далее. А сами проблемы другие, другие. Противостояние диктатуры – это был удел нас, бедных людей.
На этом мы заканчиваем первую беседу с Игорем Померанцевым, поэтом, прозаиком, эссеистом, переводчиком. До работы на радио мы так и не дошли. Поговорим об этом во второй беседе, в следующий раз. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции.
У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и ссыльным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «сэ-ля-ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».